Лекторий «Прямая речь» представляет. Александр Роднянский. Литература про меня.
Здрасте, я здесь, да, братцы? Простите за некую тесноту, которая будет возрастать по мере прибытия новых и новых людей. Мы должны были это делать в большей аудитории гораздо. Но по техническим причинам она была занята. Поэтому посидим друг на друге короткое время. И я, Леша, уж по старой памяти, да, позволю себе начать с вопроса, почему на этот раз с «Оскаром» так получилось. Потому что явно картина вот эта про трансгендеров, но она проигрывает по всем параметрам, и не было критика, который бы об этом не написал. «Левиафан» мог проиграть «Иде» и по качеству, и по конъюнктуре, неважно. Но не любовь проиграть вот этой демонической женщине ни при каких обстоятельствах не могла. Что случилось?
Добрый вечер, во-первых. Спасибо. Это простой вопрос, требующий, наверное, большого времени для того, чтобы объяснить, в принципе, как происходит сама по себе вся борьба за «Оскаровские» награды, что они означают, и конкретно эта номинация. Тут я сразу оговорюсь, что номинация за лучший иноязычный фильм, она называется так. В каждой стране, кстати сказать, по-разному, потому что в Соединенных Штатах это лучший фильм на иностранном языке, а в Англии на БАФТе это лучший международный фильм, например. Более политкорректно. Так вот, она была создана значительно позже, чем все остальные. Основные номинации на «Оскар». Лучший фильм, лучший режиссер, лучший сценарист и так далее. Она появилась в конце 50-х годов, если точнее в 57-м, как дань уважения огромной коммерческой голливудской киноиндустрии к в те времена доминировавшим на всех мировых экранах, включая американские, европейских больших художников. То есть, поскольку в Соединенных Штатах кинематограф до начала 60-х находился под грузом так называемого кодекса Хейса, это ограничения, введенные в 30-х годах комиссией во главе с республиканским конгрессменом Хейсом. И если вы помните фильм «Авиатор» Мартина Скорсезе, то там есть эпизод, когда он этой самой комиссии Хейса свой фильм представляет, каким-то образом доказывая, что глубина декольте не должна быть больше, чем позволено правилами этой комиссии. Она ограничивала очень много. Там, например, нельзя было на экране демонстрировать отношения разнорасовые. Естественно, все было предельно ограничено с точки зрения вообще человеческих отношений. Там поцелуй в финале, так называемый, в кино это называется поцелуй в диафрагму, это был максимум, что могла позволить себе голливудская кинематография. Естественно, полиция и чиновники, и судьи, в первую очередь, все правоохранительные органы, должны были быть позитивными персонажами. То есть, иными словами, выдающийся европейский кинематограф конца 50-х годов, стоящий на плечах итальянского неореализма, только что родившаяся французская новая волна, они вызывали значительно больше интерес даже американской аудитории. Что вам говорить? Больше я просто скажу, что фильмы Федерико Феллини «Сладкая жизнь» и Ингмара Бергмана «Сцены из супружеской жизни» собрали в Соединенных Штатах в прокате больше 100 миллионов долларов. Это просто воспринималось как кино для взрослых. И это вообще счастливый период существования кинематографа, когда не было разницы между кинематографом как бы подлинным, искусством и зрительским. Длинные очереди стояли на фильмы Лукино Висконти, Бергмана и так далее. Это единственный период в истории, пожалуй, вот 60-е, конец 50-х. Вот в это самое время американская индустрия решила каким-то образом, прежде всего, усилиями великих режиссеров 30-х годов, Билли Уайлдера, Джорджа Кьюкера и так далее, ввести эту номинацию. И она появилась особым образом. Она была как бы особняком от индустрии. И до сих пор таковой остается. Если все остальные номинации играют колоссальную роль для продвижения кинематографистов, для проката кинофильмов, для складывания творческих альянсов, для того, чтобы студии заняли определенные положения, то эта номинация имеет значительно меньшее значение. И если вы посмотрите ретроспективно, очень немногие победители «Оскара» в этой категории в принципе продолжали свою работу в Соединенных Штатах. Очень многие номинанты, да, а победители, ну вот, например, я сомневаюсь, что Себастьян Лелио, который в этом году получил «Оскар» на сцене и произнес речь за фильм «Фантастическая женщина», он сможет работать в Голливуде. Или, например, тот же замечательный мой товарищ Павел Павликовский, который сделал «Иду», он делает тоже свою очень личную картину. Следующую сейчас заканчивает. Может быть, она успеет вот на Каннский фестиваль, предстоящий в Каннах. Он тоже не в Голливуде. Это особняком стоящая номинация. Соответственно, в ней, внутри этой номинации имело всегда колоссальное значение два фактора. Первый – это личности авторов. Эту номинацию, в этой номинации побеждал 5 раз Федерико Феллини, 3 раза Бергман, 2 раза Альмодовар. Там не могут быть. Вот это, кстати сказать, в опережении, если у кого-то когда-нибудь возникают вопросы, почему там, скажем, не послать большой отечественный блокбастер, который победил, так сказать, в прокате и гипотетически может вызвать симпатию у американских академиков в силу того, что он вроде бы похож на большое голливудское кино. Это не так. От этой номинации ждут прежде всего художественного высказывания, художественного качества и большого такого как бы внутреннего содержания. Это первое. Это номинация больших имен. И в этом году все 5 картин были таковыми. Это редко бывает. Я вам скажу честно, что 3 года назад, когда мы были с «Левиафаном», фактически 2 фильма находились вне конкуренции. Ну, то есть они не претендовали на награды. Это были картина... Ну, то есть претендовали проще, кто был. «Ида», «Левиафан» и отличная аргентинская картина «Дикой истории». Вот они каким-то образом были в раскладе. В этом году все 5. Потому что картина блистательная, на мой взгляд, и мой фаворит внутренний. Ну, в смысле, ну, мне больше всего она нравилась. Я не говорю о той, к которой я имею отношение, но картина венгерская Ильдико Эниди «Теле и душе», по-моему, блистательная. Победитель фестиваля в Берлине. Она, кстати сказать, будет здесь, мне кажется, в апреле. И ее стоит смотреть, если даже не на экране, то она немногое теряет на малом экране. Ее обязательно надо посмотреть. Она, помимо того, что она с фестивальным бэкграундом, она вышла на Netflix за 4 недели до голосования. И это сразу привлекло, естественно, к ней внимание, потому что Netflix – самая популярная VOD-платформа стриминговая, к которой постоянно обращаются. Этот фильм полюбило руководство Netflix. Я видел, лишь мы сидели как раз вместе с Ильдико Эниди на церемонии, я видел, как постоянно к ней подходил, беспокоясь, руководитель Netflix Тед Сарандос, всячески как бы поддерживая и успокаивая, когда уже все завершено. Оказалось, уже было позади. Значит, очень хорошая картина. Потом отличная картина, на мой взгляд, «Квадрат», победитель Каннского кинофестиваля Рубена Эстлунда, с которым мы встречались вот 2 раз подряд, потому что его предыдущий фильм, тоже очень хороший, «Форс-мажор», был с нами номинирован на «Золотой глобус», когда нам удалось победить, но, к сожалению, не вошел из 9, из так называемого лонглиста, он не вошел в 5. И фактически вот в этом году, войдя в 5, он был, рассматривался как один из фаворитов. Но это, кто видел, я думаю, она шла и была достаточно, так сказать, заметна. И у нас в прокате о ней много писали. Говорить не приходится, но она без сомнения имела свою фан-базу. Плюс она вышла в прокат значительно раньше. Я сразу говорю какие-то и преимущества каждого фильма, чтобы было понятно, что имеет значение. Она вышла в прокат значительно раньше всех своих конкурентов, то есть всех нас, 23 октября. У нее была фантастическая пресса, о ней очень много писали и говорили. И к концу года, к концу декабря, когда обычно подводят итоги критики и все кинематографисты называют, так сказать, списки своих фаворитов года прошедшего, она была практически во всех списках больше, чем любая другая. Затем, мне кажется, что «Фантастическая женщина», которая победила, у нее было заведомое такое преимущество именно на «Оскаре».